Глава 6. Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне в Браунау и Траупе в Линце. 23 октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерии и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс по сю и по ту сторону моста. День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялась, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами, своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай. Виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственной далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым дикого леса, и далеко впереди, на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля. Между орудиями на высоте стояли впереди начальник арьергарда, генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия Несвицкий, посланный от главнокомандующего к арьергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим доппелькюмелем. Доппелькюмель — анисовая водка или ликер. Офицеры радостно окружали его, кто на коленах, кто сидя по-турецки на мокрой траве. Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место. Что ж вы не идите, господа, — говорил Несвицкий. Покорно благодарю, князь, — отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный. Посмотрите, князь, сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожок, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает местность. Посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные. Вон там, на лужку за деревней. Трое тащат что-то. Они проберут этот дворец, сказал он с видимым одобрением. И то, сказал Несвицкий. Нет, а чего бы я желал, прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, так это вон туда забраться. Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились. — А ведь хорошо бы, господа! — офицеры засмеялись. — Хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие. Право, 5 лет жизни отдал бы. — Им ведь и скучно, — смеясь сказал офицер, который был посмелее. Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу. Генерал смотрел в зрительную трубку. «Ну, так и есть, так и есть», — сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами. «Так и есть, станут бить по переправе. Что они там мешкают?» На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, из которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе. Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу. «Не угодно ли закусить вашему превосходительству?» — сказал он. «Нехорошо дело», — сказал генерал, не отвечая ему, — «замешкались наши». «Не съездить ли, ваше превосходительство?» — сказал Несвицкий. «Да, съездите, пожалуйста», — сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано. И скажите гусарам, чтобы они последние пережгли и зажгли мост, как я приказывал, да чтоб горючие материалы на мосту еще смотреть. Очень хорошо, — отвечал Несвицкий. Он кликнул казака с лошадью, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло. «Право, заеду к монашенкам», — сказал он офицерам, с улыбкой углядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору. «Ну-тка, куда донесет капитан? Хватите-ка», — сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. «Позабавьтесь от скуки». «Прислуга к орудиям!» — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили. «Первая!» — послышалась команда. Бойко отскочил первый номер. Металлически оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой, свистя, перелетела граната, и, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула. Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке. Все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.